Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. С нами сегодня в студии Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист, директор музея святителя Луки, воина Ясенецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском. Мы продолжаем разговор о жизни, пути, служении этого удивительного святого, одного из, может быть, самых значимых православных святых в истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Вот хочу вас спросить о его, скажем так, еще и интеллектуальном наследии, потому что есть у него книги не только по медицине, а книги, которые можно назвать богословскими или философско-богословскими, «Дух, душа и тело». Казалось бы, это его тема, он изучал человек, он врач, при этом он говорит там о роли сердца в жизни человека. Сердце не как органа, а как какого-то внутреннего средоточия личности. И это очень соответствует христианскому учению о сердце как о внутреннем человеке. Вот какие его идеи, какие его в этом смысле суждения и мысли кажутся вам такими наиболее значимыми, яркими для нас в плане понимания того, во что мы верим, чему нас учит Церковь?
Ну, у него, конечно, очень много трудов, и его проповеди, 600 проповедей, которые сохранились, они даже не до конца изданы. Тут у него, вот меня иногда просят привести какие-то афоризмы из этих проповедей. Нужно сказать, что его мышление не было афористичным. Его афоризмы, они единичны просто. Но это не говорит о недостатке. Просто у него был научный такой способ изложения. И в то же время к этому прилагалась какая-то очень, ну, я бы сказала, детская простота, смирение и доверие к Богу. Его идеи, ну, их очень много, конечно. Вот из последних, например, не так давно была опубликована в каталоге аукциона архива святителя Луки в 21-м году его речь к будущим врачам при основании Ташкентского медицинского университета. Вот он говорит о том, что он, конечно, всегда очень последователен как христианин. Вот тут у него очень мощная, так сказать, основа, и при том, что он богословское образование, в общем-то, получал уже самостоятельно, но очень серьезно. Но он вообще, надо сказать, что он вообще все делал очень серьезно. Вот немножко возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, о чем молиться. Вот один священник в Переславле очень хорошо сказал, почему мы всегда молимся ему о болячках своих. Ему же можно молиться о том, чтобы преуспевать в науке, в учении, о любви к людям, о несении своего креста. Это правда, конечно. И вот это все видно в его богословских трудах, когда он пытается... Он всегда апеллирует, в общем-то, к Евангелию, к высшим истинам. Для него человеческое, в общем, ничто. Так вот, в этой речи он говорит, вот можно себе... Еще важно, конечно, представить, какая была в это время обстановка. То есть 19-й год, мятеж осиповский в Ташкенте. То есть это вообще просто время, когда он сам чуть не попал под расстрел, его там увели, он целый день просидел в том месте, где вызывали группу людей и тут же расстреливали. А он говорит о том, что вы, будущие медики, должны понимать, что незнания, которых нужно очень много вам, и нужно быть не только усвоить те знания, которые были до того накоплены, но и то, что появляется новое, ни ваше старание, ни работа по 12 часов в сутки, ничто не заменит святых порывов любви и сострадания, которыми так благоухают молодые души. И он сравнивает это благоухание с запахом ландыша и незабудок. Для меня это, кстати, был очень трогательный момент, потому что я, разговаривая с его внучкой, внучатой племянницей, но он называл ее внучкой, Майей Дмитриевной Прозоровской, которая живет в Симферополе, я спросила как-то ее, говорю, Маечка, а какие цветы дедушка любил? Она ответила, что он не любил букеты такие вот торжественные, он очень любил полевые цветы. Но это понятно, как художник, конечно, в них действительно простота, гармония, совершенство – И она сказала: «Ландыши и незабудки». И вдруг я в богословском таком труде встречаю вот эту вот отсылку к этим любимым цветочкам. И можно себе представить, что действительно он... Для него вот это вот детское какое-то, вот почему я говорю детское, потому что это то, что называется святая простота, в нем это было. Вообще в великих людях это, конечно, всегда есть. Когда он там делает операцию секретарю Ленина, в Душанбе спасает его, и они его приглашают к себе работать и говорят, что мы можем сделать. Он говорит: очень просто, постройте храм. Я же архиерей, не могу, но, понимаете, вот советскому руководству, а для него это просто. У него не было каких-то промежуточных соображений, он всегда как бы истину видел вот в чистом ее виде. Вот. И вот это действительно такое его уникальное, мне кажется, свойство, потому что за всем этим стояла какая-то ясность души.
А вот знаменитая история, которую часто пересказывают, про то, как, участвуя в каком-то диспуте, его спросили, а где душа и Бог? Мы же вот если человека будем исследовать, мы там не найдем ничего такого. На что он ответил, ну вот как это пересказывают уже в разных редакциях, что ну, я делал операции и никогда не видел в человеке также ума или совести. Да. Это реальный случай? Это документально подтверждено? Или это уже то, что называется, как-то вошло в предание?
Ну, я думаю, что слабо просто кому-то придумать такое предание и такую блестящую формулировку, которую дал он сам. Да, это действительно было, это многократно повторяется, а я это встретила вот в воспоминаниях его внука Георгия Николаевича Сидоркина, который с ним жил в Симферополе в своем детстве и вспоминал вот именно это блестящее определение.
А что это известно, что это был за диспут, за ситуация, в которой эта фраза была сказана?
Да, это было такое разбирательство с ташкентскими врачами, потому что, ну, в общем, там у раненых обнаружили личинок под повязками и решили, что это вот специальное вредительство и так далее. И тогда еще не святитель, а врач, к нему следователь обращался. Нет, он уже принял, так сказать, священнический сан. Профессор и поп Войной Синецкий, как вы можете вот верить? Вы же наукой занимаетесь, как же вы можете верить в Бога? Он сказал, что... И он всю жизнь отвечал, что мне моя вера помогает делать мои научные и врачебные дела.
А вот как он это раскрывал, или как это раскрывается в его опыте? Можно это пояснить на каких-то примерах, на его, может быть, в признаниях или воспоминаниях, как вера помогала в научных исследованиях, открытиях?
Ну, наверное, прежде всего, конечно, то, что он, как человек верующий, вообще никогда не успокаивался. Он всегда работал над собой, над своей душой, и труд для него внутренний и внешний всегда был просто необходимостью. И он всегда прислушивался вот к голосу Божьему в своей душе, и это определяло ему, его, так сказать, путь. Даже и тогда, когда он... Ну, на самом деле, вот это противоречие между наукой и верой, оно как бы очень позднее, оно уже вот к 20 веку относится, может быть, чуть раньше, там, в конце 19-го, потому что я вот когда писала «Образы великих хирургов», писала... Это книга, где 6 биографий великих наших медиков, Николая Ивановича Пирогова, Владимира Петровича Филатова, который был духовным чадом, кстати, святителя Луки, исповедовался у него, Сергея Сергеевича Юдина, это, ну, Николая Васильевича Склифосовского и Ефрема Осиповича Мухина, который как раз вот здесь неподалеку основал первую бесплатную больницу, ставшую первой Градской, Голицынской больницей. И я постаралась показать, что все это были люди глубоко верующие, понимаете, не было этого противоречия, человек понимал, что он... Идя в медицину, он имеет дело с образом Божиим в каждом пациенте и старался именно его видеть. И вообще-то вот, ну, я как биолог по образованию, я заканчивала биофак МГУ, я скажу, что биология, я не медик, но с медиками просто большая часть жизни тоже прошла в общении. Но изучая глубоко строение человеческого тела, его функции, невозможно быть неверующим человеком, мне так кажется.
А почему?
Потому что такое совершенство, понимаете, от не то что даже клетка представляет собой разумно организованную, гармоничную Вселенную, но и каждая молекула знает свой путь, свое место. То есть если на это не смотреть с позиции каких-то примитивных вот таких объяснений, то совершенно, вот понимаете, есть такое прекрасное высказывание, не помню кто, но его приводит владыка Антоний Суровский в своих трудах, что делать как бы возникновение мира по случайности, это все равно, что стряхнуть на нотную бумагу перо, и получится ноты лунной сонаты. То есть здесь, мне кажется, что и не было никакого противоречия. В поколениях и поколениях русских врачей было именно сознание служения Богу. Откуда идея безмездного врача, которую, конечно, не святитель Лука придумал, он следовал вот этой великой русской традиции. Ну, не будем как бы говорить о других, да, вот мы говорим сейчас о России, о русских врачах. Он, кстати, всегда себя считал русским врачом, даже специальное объяснение писал на эту тему, когда его назвали поляком. Вот. Поэтому тут не было никакого противоречия. И вера помогала ему видеть и образ Божий, и видеть смысл событий, которые с ним происходили, вот смириться. Безусловно, она помогала вот даже в Переславском периоде. Ну, то есть, понимаете, там же люди ездили на телегах, по полтора года ходили с фурункулами, запускали, там дети падали, и у них там начиналась эпилепсия, там по 2-3 года больного ребенка в больницу не приносили. Но вот это смирение и вера помогали ему просто понять этого человека. Вот знаете, даже в переславских отчетах содержится такой эпизод, что женщина молодая пришла лечиться, ну, тогда называли бугорчатка, туберкулез, и он ее осмотрел, а потом она вдруг уезжает, прервав лечение. И казалось бы, ну что, вот просвещенный врач, доктор наук, что должен сказать, что темные, там неграмотное раздражение, а он почему-то этот случай вносит в отчеты. И он, кстати, всегда писал в конце, что через год я узнавал, она чувствовала себя хорошо. А здесь он написал, что кто-то ему сообщил, что она приехала, по-моему, из Смоленска, и оставила там нескольких детей, что у нее последовательно умерли 6 детей, и оставалась последняя девочка. И она получила известие, что девочка эта заболела. И она, забыв о себе, отправилась домой, чтобы поддержать свою дочку. И вот это он вносит в хирургический отчет. Он пытается понять каждого человека. У него не было, вот знаете, сейчас очень модно выгорание эмоциональное, хирурги должны беречь себя от того, от всего. Вот у него этого не было. Конечно, его критерии применять каждому человеку невозможно, но мы знаем, к чему нужно стремиться. А вот он давал пример всегда человечного отношения к своим пациентам. Он помнил через несколько лет вот, или случаи какие-то, когда человек умирал, вот как раз в книге Шевченко содержится такой эпизод, когда у него от разрыва селезенки в Переславле умирает пациент, и через 23 года он находит путь, которым можно было его спасти. Все это время он думал о том, что случилось и как он мог бы помочь. Вот это, мне кажется, без веры невозможно, то, что он делал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист и директор музея святителя Луки и воина Ясенецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте поговорим и о музее, о том, что там представлено и что, какие знания о пути, об облике архиепископа Луки вот вы собрали там. Что они говорят о нем?
Ну, музей сейчас как бы на стадии организации находится, тем не менее уже существует коллекция музея. Она не именно там собрана, она собрана в самых разных местах, в том числе вот на аукционе прошедшем нам удалось несколько ценных экспонатов присоединить к своей коллекции. И мы стремимся к тому, чтобы этот музей был очень современным, то есть там и виртуальные будут средства представлены. Мы не фиксируемся на Переславском периоде, это будет музей по всем периодам жизни святителя Луки. А сейчас мы готовим первую выставку нашего музея, которая называется «Иммерсивная экспозиция доктора Воина Синицкий. Время и вечность». И мы стараемся показать, там, конечно, значительная часть уделена вот работе в земской больнице, уже началась Первая мировая война, то есть вот это вот звучание. Но в то же время как бы вот основа его жизни, жития, его биографии и его служения. Нам удалось, например, приобрести письмо Переславской, она была не сестра милосердия, сестра-хозяйка Переславской земской больницы, Анны Алексеевны Макаровой. У нас есть несколько писем, которые он ей писал. Мы знаем, что в 40-е, 60-е годы они переписывались. Но мы не знали, как и возникла эта переписка. Теперь мы получили первое письмо ее к нему. Она написала ему, узнав о его сталинской премии. И в этом письме она рассказывает, что стало с его коллегами, с друзьями. Очень трогательное письмо. У нас имеется довольно много художественных работ святителя. Ну, много, скажем, относительно того, что их вообще очень мало, потому что он, в общем-то, перестал заниматься художественным творчеством. Видимо, после медицинского факультета, когда он сам пишет, что из художника живописи он стал художником хирургии, а у него действительно был талант. И тут вот нам тоже очень важно, как бы даже вот в этих рисунках, во-первых, они, конечно, поразительны по точности и выразительности, но при этом он, его интересует духовный мир человека. И даже в каких-то пейзажах это тоже какое-то, вот, знаете, дыхание божества чувствуется. Он именно осмысливает вот эти моменты. Нам удалось приобрести прижизненный портрет святителя, сделанный его внуком Георгием Николаевичем Сидоркиным, в то время обучавшимся в художественном училище. Поэтому мы стараемся, как бы, вот книги из его библиотеки, заложенные листочками из гербария, тоже оказались. Вот тоже это как бы нам как-то очень показалось очень трогательным. А в Фёдоровском монастыре, нужно сказать, очень большие как бы связи со святителем Лукой, потому что он просто был штатным врачом Фёдоровского монастыря. Вот. Он был главным врачом земской больницы, здания, которое сейчас нуждается в серьезной реконструкции, но был еще и врачом Фёдоровского монастыря. Сохранилась переписка с игуменьей, игуменьей Евгения, просто ходатайствует за то, чтобы он был, ну, как бы учреждён штатным врачом, но он оказывал эту помощь безвозмездно. И есть фотография из архивов семьи, где жена святителя Анна Васильевна Воина-Синецкая с тремя детками и игуменья Евгении такой душевной, как бы сердечной обстановки. Но это подтверждает также прислуга Елизавета Никаноровна Кокина, которая пишет, что гостей у нас не было, жили очень замкнуто, ну, я бы сказала, просто аскетично. Единственное, что приезжала игуменья Фёдоровского монастыря чайку попить. Вот. Но тут опять вот я бы сказала так, что нужно соотносить с понятиями людей того времени, что значит «гостей не было». Вот опять читаю Шмелёва, как гостей принимали. То есть это подготовка, это заказ тортов, утилы абрикосовые, это какие-то особые там пироги с визигой. Конечно, этим никогда в жизни святитель Лука не занимался, так же, как и его жена. Но, разумеется, дружеское общение было, оно было с коллегами. И тут вот мне, кстати, очень приятно было узнать, доктор Михневич, это заведующий, это второй, в сущности, их было там два врача. Это второй врач, который терапией заведовал. И сложилось какое-то сначала впечатление по воспоминаниям, что доктор Михневич, например, препятствовал, записано в протоколах заседания управы о финансировании больницы, что доктор Михневич вот сорвал как бы представление главным врачом просьбу о необходимости рентгеновского аппарата. Вот. Он выразился, что вы хотите мужика в лаптях ему нахлобучить цилиндр, зачем нам этот рентгеновский аппарат. И было такое ощущение, что как-то вот их отношения не очень гладко складывались. На самом деле оказалось, вот, что это совсем не так, потому что Макарова пишет ему с большой теплотой о Михневичах. Их, кстати, тоже изгнали, как обвинили в троцкизме, но под репрессии они не попали, но им пришлось переехать в Галутвин. И для меня очень важно, например, было такое, вот святитель Лука удивительно еще умел относиться к своим коллегам, тут вот медицинская этика была на высоте и в этом аспекте. То есть сначала это идут отчеты о хирургическом отделении, а в последние годы появляются отдельные отчеты о терапевтическом отделении под авторством Михневича. И это явно совершенно вот инициатива главного врача, его вот такое произволение. При этом жену Михневича он, например, научил анестезиологии, она ему ассистировала, регионарную анестезию делала. И это, можно сказать, либо одна из первых, либо первая его ученица, о которой мы знаем о ней, у нас есть ее фотография. То есть вот такие аспекты, конечно, нам очень важны, и они как бы и продолжают, вот уже в Красноярске он работает с молодыми женщинами, вот я Красноярский период тоже довольно подробно исследовала, потому что мне, как автору военно-медицинского журнала, удалось попасть в военно-медицинский архив в Петербурге, как вот мне коллеги говорят, что это очень непросто, вот, и изучить документы Красноярского госпиталя 1515, где святитель работал главным хирургом-консультантом, ну, и вот оттуда тоже видно, что он... Женщины, там, в общем-то, ему работать было не с кем. 5 человек вообще было врачей, можете себе представить, на 1000 пациентов. И хирургии он смог обучить только 2, но хорошо это сделал. И он постоянно, вот я потом проследила их судьбу, он, например, предлагает им темы, но явно это, так сказать, было задумано, инициировано им. Он этим делится, он совершенно не думает о том, как это соблюсти, так сказать, престиж свой, он делится, чтобы они дальше продолжили. Ну, тем более, скажем так, он не уверен, что он после этого периода не попадет в ссылку. Он же писал в своей знаменитой телеграмме Калинину, что я хотел бы помочь в лечении раненых, а после окончания войны готов вернуться в ссылку. И эта вот поразительная фраза, кстати, дала повод его внучке Майе Дмитриевне, вот в разговоре меня она спросила, вот интересно, откуда дедушка знал, кто победит, если он в 41-м году пишет, после окончания войны готов вернуться в ссылку. То есть он уверен, что его учители окажутся, так сказать...
Интересно, да.
...победителями и будут распоряжаться его судьбой.
У меня в свое время была такая возможность сделать материал для журнала «Фома», репортаж об одном дне работы хирурга из института Склифосовского. Такая была в то время заведующим отделением тарако-абдоминальной хирургии Елизавета Семеновна Владимирова. Врач, практикующий, очень любимая коллегами и пациентами, человек с таким по-хирургически стальным характером. И вот у нее в кабинете лежала на столе книга архиепископа Луки, воина Ясенецкого.
И она...
Я, честно говоря, сейчас не помню, какая точно.
Богословская или научная?
Скорее такая вот биографическая, если я правильно помню. Я не помню, какая книга точно лежала, но там портрет, во-первых, висел, если я не ошибаюсь. И книга, она говорила, что вот заповедь такая человеческая и врачебная архиепископа Луки: «Светя другим, сгораю сам». Вот эта заповедь на века всем врачам и хирургам. И она признавала, что, конечно, идеал высок, но вот под ним, что называется, себя надо как-то обретать и иметь его как норму, как завет. Вот вы много общались с врачами, вы сказали, что кого не спросишь, все признают, что великий хирург, архиепископ Лука. А вот его именно такой, если угодно, человеческий облик, нравственный, насколько сегодня отзывается в сердцах с тем, тех, с кем вы общаетесь?
Ну, я-то общаюсь, конечно, не просто с врачами в основном, так сказать. Либо это верующие люди, либо какие-то ну, скажем так, крупной медики, и вот, скажем, в НИИ Склифосовского работает Владимир Викторович Крылов, который был главным нейрохирургом Москвы в то время, когда я начала заниматься книгой «Образы великих хирургов», и он как раз, ну, можно сказать, благословил меня на этот труд. Для него святитель Лука очень много значит, и для других. Я немало встречала врачей, вот, знаете, мама моя лечилась, тоже молодой довольно хирург, которого я никак не могла застать, чтобы поговорить с ним, поблагодарить его. Мне говорят, он на операции, утром на операции, вечером на операции. Я говорю, ну когда же его можно застать? А вы приходите в воскресенье или в субботу? Я говорю, как? А вот так, он всегда своих больных обходит выходные дни. Понимаете, вот это вот, это тот эталон, да, который был задан великими русскими врачами, который, слава богу, сохраняется. И потом меня уже не удивило, что этого хирурга я встретила на конференции научной памяти святителя Луки. Вот. А если говорить о ней из Склифосовского, то здесь можно сказать, у святителя Луки особые связи с этим институтом. Я, ну, тоже так занималась его историей, потому что этот институт, собственно, создал совсем не Склифосовский, уже умерший к тому времени, а Сергей Сергеевич Юдин, великий русский хирург, которого сравнивали с самим Пироговым, и которым святитель Лука в 46-м году, приехав на его операцию, написал в книге отзывов «Хирургу будущего от хирурга прошлого». Вот так.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за то, что вы нам раскрыли с новой стороны духовный облик и путь святителя Луки воина Синецкого. Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист, директор музея святителя Луки воина Синецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вас благодарю за беседу. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».